Labas vakaras, ponius ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karalius Jehošafatas. Dobrą večerą, damai gospoda, tema naša šiandienos lekcija. Car Jehošafat, car Judei. Chazal, jevrejskie mudrecy, rozkazavo carė Jehošafatė, što kada tot встречал mudreca Торы, to on obnimal i celoval jo. Takovo отношение u carė Jehošafato bylo k mudrosti Торы. Текст рассказывает нам, что царь Йехошафат, 22 глава первой книги царей, рассказывает нам следующее. Йехошафат, сын Асы, стал царем в Иудее в 4-й год царствования Ахава, царя Израильского. 35 лет было Йехошафату, когда он стал царем. И 25 лет царствовал он в Иерусалиме, имя же матери его Азува, дочь Шилхи. И следовал он во всем путям Асы, отца своего, не отступая от него и поступая праведно в очах Бога. Но возвышения не были упразднены, народ еще совершал жертвоприношения и воскурения на возвышениях. Иегошафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Иегошафата и подвиги его, которые он совершил, и то, как он воевал, описано в книге летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые еще оставались в дни Асы, отца его, он уничтожил в стране. И не было царя в Идоме, царем считался наместник Иудеи. Иегошафат сделал корабли таршишские, чтобы идти в Афир за золотом, но не ходил, потому что разбиты были корабли в Эцион-Гевере. Тогда сказал Ахазиягу, сын Ахава, Йошафату, «Пусть идут на кораблях мои рабы с твоими рабами», но Йошафат не захотел этого, и почил Йошафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И стал царем вместо него Йорам, сын его. Итак, описание жизни Йехошафата на самом деле достаточно короткое в тексте царей. Однако есть еще некоторые главы, где царь Йехошафат у нас уже фигурировал в прошлом. Во время сражения между Израилем и Иудеей с одной стороны и Арамом с другой стороны, в ходе которого погиб царь Ахав. И в дальнейшем еще царь Йехошафат будет фигурировать у нас в книге царей, в книге Деврей Гаимим, в книге Хроник. Давайте пока попытаемся проанализировать с вами только то, что мы сейчас с вами прочли. Написано так, что царь Йехошафат ваелех бедерех авива, он шел путями отца своего. Отец его был Аса. Обратите внимание, кто такой Аса? Сын Авиама, сын Рахавама. То есть всего несколько поколений от царя Шломо. В это время у царя Израиля сменилась уже куча царей, которые один убивали другого, а у иудеев все праведные. Все праведные цари. В аспекте своей праведности царь Йехошафат был, как его отец Аса, но в вопросах битахона, упования на Бога, как отмечают наши мудрецы, он был намного больше своего отца, ибо всецело полагался на Всевышнего. У него не оставалось никаких сомнений. В самых тяжелых испытаниях и в самых тяжелых условиях, в которых он оказывался, как мы с вами увидим. Текст Танаха приводит нам, что Йорам, сын царя Йехошафата, начинает свой период царства над Израилем за 7 лет до смерти отца. То есть сын царя Йехошафата, Йорам, приходит к власти за 7 лет до смерти своего отца. Возникает вопрос, как это возможно? Помазанника Всевышнего, в общем-то, до его смерти сменить на троне невозможно. Каким образом сын Йехошафата воцарился за 7 лет до его отца? О царе Йехошафате молился Моше Рабейну, поместив свою молитву в благословение колену Иуды, которое было дано непосредственно перед смертью Моше Рабейну. Моше Рабейну молился о царе Йехошафате, говоря следующие слова, как это приводится в книге Дворим, глава 33. «Шема Гашем коль Иуда». В Эзер Мицарав Тие. Услышь Бог голос Иуды, и помощь от притеснителей к нему придет. Что имел в виду Моше Рабейну этими словами? Комментаторы отмечают, что эта молитва касалась двух человек. Молитва Моше Рабейну «Шма Хашем Коль Иуда» «Услышь Бог голос Иуды» касалась двух человек. Касалась царя Давида и касалась Иошафата. Благословение, которое дается всему колену, на самом деле касалось двух людей только. Ну, в первую очередь. Может быть, не только, но в первую очередь. Это царя Давида и Иошафата. Царя Давида во время его сражения с Голиафом, когда раскрывалась вся суть возможности в условиях царства колена Иуды прийти к чуду и к раскрытию Бога. И это благословение, эта молитва касалась молитвы Иехошафата. Об этом говорил Моше Рабейну в своем благословении. Говорит Раши. На Хумаш, книгу Дворим. «Аль Иехошафат Йитпалель». «Аль милхемет рамота гилад». «О Иегошафате молился Моше Рабейну этими словами, услышь Бог голос Иуды, по поводу войны, которая была в Рамоте Гиладском, войны, на которой погиб царь Ахав». Моше Рабейну молился не о царе Ахаве, он молился о царе Иегошафате. Что там была за история? Во время войны, о которой пророк Михаяху бен Имла сказал свое пророчество, что погибнут все, что сохранят жизнь все, кроме царя Ахава, погибнет только царь Ахав, в то время, когда весь еврейский народ сохранит себе жизнь, то Ахав договаривается с Иехошафатом, чтобы тот пошел в царской одежде, а он будет в одежде рядового солдата, и тогда будет очень сложно пророчеству исполниться, поскольку будет врагам сложно идентифицировать царя Ахава. В результате, как только арамейцы видят царя Иехошафата одетым в царские одежды, то сразу спецназа направляется на 32 танках, на 32 колесницах, направляется в сторону царя Иехошафата и настигают его, считая, что это Ахав, царь Израиля. Комментаторы рассказывают нам, что меч уже коснулся шеи Иехошафата, и тогда воизак Иехошафат, и Иехошафат обратился с молитвой. Об этой молитве говорил Моше Рабейну. Воизак Иехошафат, и обратился Иехошафат с молитвой, и воскричал Иехошафат, и Раша объясняет, «Лега кодыш боругу» – «Для Всевышнего по отношению к Всевышнему благословлен Он». Это была молитва Иехошафата, когда меч уже коснулся его шеи. Эту молитву поняли арамейцы, так что они отвернулись от него. Молитва Иехошафата спасает ему жизнь. Вилинский Гаон отмечает возникновение семейного предания дома царя Давида. «Шаафилу херев хадам унахат аль цаварош эль адам, али мане ацмомина рахамим». Что даже если меч острый лежит на шее человека, человек не должен ограничить себя от прошения милости. Все еще возможно просить милость, и нет оснований находиться в состоянии отчаяния, даже когда острый меч лежит на твоей шее. Вилинский Гаон отмечает, что это предание от Иехошафата. О царе Иехошафате молился Моше Рабейну. «Шма Хашем Коль Иуда» – «Услышь Бог голос Иуды». Седер Улам. «Рауй гая Иехошафат лигарек бо таша, эле бесхар заака шазак, талалу акатув шевашаним». Веалта Малхут Лыбно. Был достоин Иехошафат того, чтобы быть убитым в тот час, но благодаря своему плачу, своей молитве, ему было добавлено 7 лет жизни, а эти 7 лет жизни были засчитаны в годы царства его сына. То есть после того, как меч коснулся, и произошло чудо в результате плача и молитвы. Жизнь продолжается, царства нет. На этом заканчивается царство Иошафата. Теперь царство передано его сыну. И хотя формально по-прежнему продолжает царь Иошафат управлять государством и ставить в его главе, он уже не царь. Он уже не носит царских одежд. Меч арамейцев коснулся его шеи. Человек, о котором написано «Ваелех бедерах авив», что он следовал путям отца своего, в аспекте своей праведности, а в вопросах упования на Бога он был больше своего отца. Теперь мы немножко лучше поняли с вами это высказывание. Он был тот человек, который прошел некий жизненный опыт, когда меч врага касается твоей шеи. Зогар. Йехошафат итгазер алав лият наша, мишум дитхабер баахав, илвы рагу цавха. Зогар объясняет причину, по которой Йехошафат оказался в состоянии опасности смерти, что был вынесен декрет по поводу Йехошафата в аспекте его наказания из-за того, что он присоединился к царю Ахаву, что он был вместе с ним. Если бы не этот плач. Плач меняет судьбу человека, разрывает тот декрет смерти, который был вынесен. То есть наша молитва, наш плач, если он будет, как объясняет Раши, «Лега кодыш баругу» по отношению к Богу, без каких-то добавок, без идолов, без золотых тельцов, без своего эго, без плача по отношению к самому себе. Как же, вот меня сейчас убивают, человек плачет сам себе. Как же, вот я плачу сам себе, что меня сейчас убивают. Нет, он не плакал сам себе. Его плач был по отношению к Всевышнему, и об этом свидетельствует Раши. И об этом свидетельствует Зогар, что это был тот вид плача и тот вид молитвы, который разорвал тяжелый декрет. Единственная проблема, которая остается в царстве Йехошафата, в колене Иуды, это то, что «Ваабамот ло сару», в том, что возвышение царь Йехошафат не смог устранить. Царь Йехошафат распространяет Тору в еврейском народе, устраняет всевозможные формы поклонения разного рода несоответствующим элементам, чуждым элементам. Единственное, что «Ваабамот ло сару», возвышения не были упразднены. В чем причина? Говорит Малбин. Йехошафат не смог повлиять на широко распространенную в народе концепцию, что Богу Всесущему надлежит служить повсеместно. Хотя на самом деле определенные формы божественного служения возможны только в Иерусалимском храме. Служение Богу было столь осязаемым, столь конкретным, столь результативным и столь дающим человеку удовлетворение, Бог, попросту говоря, отвечал. Сегодня многие люди молятся или там что-то делают, а ответа в явном виде не слышат на свои деяния. Тогда люди видели ответ. Видели ответ, не слышали ответ, а видели ответ. Ответ был осязаемым, видимым. Поэтому люди имели большой соблазн служить Богу по месту жительства, на своих высотах. И создавать, строить свою высоту. Высота, она не потому, что она выше, чем уровень моря на сколько-то метров. А человек делал свою высоту еще более высокой в результате своего служения. Это самый большой соблазн, который был. И есть сейчас продвижение по карьере. Когда твоя высота работала лучше, чем высота соседа, и она была концептуально более богатой, то этот вид служения царь Йехошафат отменить не мог. Не мог. Люди не были готовы отказаться от идеи служения Богу на своей собственной высоте. Умелых эйн бейдом. И царя нет в Эдоме. Читали мы с вами в тексте, что все это время Эдомом управлял наместник из Иудеи. Почему нам здесь это сказано? Какая связь? Был у Эдома царь, не было у него царя. Причем мы изучаем здесь царей Израиля, царей Иудеи. Нам совершенно эдомские цари неинтересны. Это не курс лекций по эдомской теологии. Мы иудаизм здесь изучаем. Причем здесь Эдом? Кто такой Эдом? Это потомки родного брата Якова, Исава, он же Эдом, который в дальнейшем построит Рим, который в дальнейшем причинят нам очень много всяких трудностей. Комментаторы объясняют нам, что значит слова «умелахейн бейдом» и «царя нет в Эдоме», что Йехошафат был последним царем Иудеи, которому был подчинен Эдом. После смерти Йехошафата Эдом перестает быть подчинен Иудее. Йехошафат, благодаря своим каким-то достоинствам, смог быть последним, кто мог подчинить себе Эдом. Давайте разбираться, в чем здесь причина. Говорит Раши. Лефише беймей Йехорам бно шекилкель беямав паша Эдом веямлиху лагемелах. Говорит Раши. Потому что в дни Йехорама, сына его, который испортил, что он испортил? Весь путь царя Иудеи. Испортил все, что было. Весь путь, всю дорогу, коля дерев, все испортил. Беяма в дни его совершил преступление Эдом и воцарили над собой царя. То есть Эдом возникает как независимое государство в результате того, что цари Иудеи теряют свой путь. И первым нечестивым царем Иудеи был Йорам, сын Йошафата. О чем мы будем говорить дальше. Что такое Эдом? И какая связь между Эдомом и духовным состоянием царя Иудеи и царства Иудеи? Эдом – это человеческая цивилизация, которая до самого конца дней и до прихода Машиаха будет царить в этом мире. Эдом царит в этом мире. Это современная западная цивилизация. Еврейские мудрецы определили суть царства Эдома, той цивилизации, в которой мы живем сейчас, следующими словами. Малхута бло тага. Царство без короны. Тот мир, в котором мы живем сегодня, это царство без короны. Это царство. Есть власть, есть государство, есть силы, есть армия. Только она без короны. Что это за корона у царства? Которая возникает, царство, которое возникает, тогда, когда с короной царства Иудеи возникают большие проблемы. Когда Иудея теряет свою корону, тогда возникает независимость и путь царства Эдома. Пророк Авадия, о котором мы говорили в наших прежних лекциях, говорит про Эдом следующие слова. Сам пророк Авадия был гер из Эдома, и он очень хорошо знал суть Эдома. Поэтому говорит о нем следующие слова, о своем собственном народе. «Катон нататиха бегоим, базуй ата меод». «Маленьким создал я тебя среди народов, презренен ты очень». Эдом – это царство малое среди народов, которое не просто презренное, а очень презренное. Возникает вопрос, какими качествами нужно обладать для того, чтобы царство твое было не просто презренное, а крайне презренное, очень презренное. Что имел в виду пророк Авадия? В чем суть причины презрения? Суть заключается в том, что это Малхута Блотага, что это царство без короны, а именно, это царство, родоначальник которого продает первородство за чечевичную похлебку. Когда первородство за похлебку продается, то корона теряется и начинается большое презрение. А именно, в чем идея продажи чечевичной похлебки за первородство и наоборот? Суть вклада Эдома в человеческую цивилизацию. И не анухи голех ламут вылама зелиб хора. Вот я иду умирать, и зачем мне первенство? Суть вклада Эдома в человеческую цивилизацию, что осязаемым являются только ценности Оламазе, ценности этого мира. Я иду умирать. Что значит умирать? Когда заканчивается этот мир, у меня смерть. Будущего мира нет. Стало быть, все, что я делаю в этом мире, я делаю только ради ценностей этого мира. Это и есть то царство, которое базуемо вот очень презренно. Это царство без короны. Когда человек живет только тем, что связано с ценностями этого мира. А что это за ценности? Об этом у нас сказано очень интересно. Что ценности этого мира построены на трех принципах. Кина, тава, кавод. Зависть, страсть и стремление к славе. Почти то же самое, что Фрейд сказал, только чуть глубже. Человек, живя в этом мире, этими ценностями этого мира, в основном мотивируется завистью, страстью и стремлением к власти. Сказали наши мудрецы, что Яков и Эсав поделили между собой миры. Яков унаследовал будущий мир, Эсав унаследовал этот мир. Почему он презренен? Что ему в этом мире хорошо. Он в этом мире может быть счастлив. Он в этом мире может добиться всего так, что его самые утонченные духовные, в кавычках, потребности будут реализованы, и Эдом придет к счастью в этом мире. Что касается Якова, он получил в качестве своего наследия будущий мир, имея в виду, что все, что Яков получает в этом мире, со всеми благами, которые этот мир материальный может дать, Яков счастливым стать не может. Он может быть доволен, он может быть богатым, если он доволен долей своей. Он может быть сильным, если он может над своим злым началом воцариться и прочее. Он может получать пользу от этого мира, строить и работать на базе этого мира, но быть счастливым и удовлетворенным царство Яакова в этом мире не может, потому что этот мир, в нем не хватает короны, если ты эту корону не создал в этом мире ценностями будущего мира. Вот если ты в этом мире живешь ценностями будущего мира, ценностями первенства, первородства, ценностями связи с Богом, то тогда у тебя есть корона, и тогда в твоем мире есть свет и счастье. Что же касается Исава, то у него Малхута Блутага, это человек, который, это мир, это цивилизация, которая вполне устраивает себя жить ради трех идей: кина, тава и кавод. Рамани пану. Баиквата демашиха хуцпа язга шейги Малхута Блутага. Когда наступит конец дней, ступа Машиеха, то наглость восторжествует. Что это за наглость, которая восторжествует? Это царство без короны. Так говорит Роман Ипан. Вилинский Гаон в комментарии на Сефер Дециньюта, это книга по Каббале, отмечает, что Малхута Блутага, царство без короны, возникает там, откуда отделился божественный свет царства. Там, где остается только цивилизация, без божественного света царства, там возникает Малхута Блутага. То есть эта корона, она возникает там, где есть связь с божественным светом. Говорит Раши. Умиемей Давид, ло гаяла рем мелах, шенеемар умелах эйн бэйдом. Говорит Раши, с какого момента не было царя у Эдома? Начиная от Авраама Вину, нет, тогда его вообще не было. Начиная от Якова, мы знаем, что Яков был подчинен Эдому. Он боялся своего старшего брата, который его преследовал. То есть у Эдома было царство. Начиная с какого момента Эдом теряет свое царство, Раши говорит, с дней царя Давида. С дней царя Давида не было у них царя, как то сказано, у Мелах Эйн Бэйдом, и царя нет у Эдома. То есть свет того царства, который царь Давид приносит в этот мир, лишает Эдома царства без короны. Они не могут конкурировать. Не в том смысле, что царь Давид захватил Эдом, поработил, налогами обложил, хотя это тоже было правда. Но концептуально, и главное, что имеется в виду, что концептуально Эдом не мог свое царство противопоставить царству царя Давида. Любой человек, который приходил и видел царство царя Давида, царство царя Шломо, и до царя Иегошафата включительно, они понимали, что этот мир Малхута Имтага, что этот мир царство с короной. Поэтому кто бы ни бросал какие-то лозунги о том, что на самом деле в этом мире можно прекрасно жить царством без короны, отрицая будущий мир и провозглашая, что иду я умирать, зачем же мне первенство, его просто не слушали. Говорили, ты больной что ли? Посмотри, у тебя рядом соседи. Просто сделал туристическую поездку. Посмотри, как живут евреи в государстве Иудея. Посмотри, какой там свет. Посмотри, там какой божественный храм. Посмотри, как люди находят удовлетворение и духовный свет не в развитии материальной цивилизации, а в божественности. И ты сразу поймешь, что все, что ты говоришь о том, что в этом мире нет Бога, нет ему места, а есть место только страстям, стремлению к славе и зависти. Ты просто бред говоришь. Просто говоришь бред. Полный бред. Посмотри, как живут евреи, ты увидишь. Вот с того момента, с царя Давида, не было царя в доме. И так было до царя Иегошафата. Поэтому фраза, которую мы с вами только что прочли, у Мелеха ин Бейдом, не было царя в доме, которая на первый взгляд нам вообще не несла с вами никакой информации, был царь в доме, не было царя в доме, она пришла нам сказать совершенно глобальную вещь, что царь Иегошафат был последним из великих, при котором у Идома не было царства. Любой идомитянин, придя в Иерусалим, со стыдом возвращался назад и говорил, нам в этом мире царства нет. Царству без короны нет места в этом мире. Это говорил любой идомитянин, увидев образ царя Иегошафата. Это то, что нам сказал Танах одной строчкой. Хазали, еврейские мудрецы, говорят, что Кесария и Иерусалим всегда находятся в противоположном состоянии. Если Иерусалим отстроен, Кесария разрушена. Если Кесария отстроена, Иерусалим разрушен. Кесария – это столица Эдома в земле Израиля. Будущая столица Эдома. Всегда находится с Иерусалимом в противоположном состоянии. Если римские и домские власти царят в Кесарии, Иерусалим в разрушенном состоянии, храм разрушен. Если храм отстроен, Кесария разрушена. Так происходит до сегодняшнего дня. Свет царства царя Давида мешает царству и дома получить власть над этим миром и провозгласить то, что в этом мире осязаемым являются только ценности, связанные с этим миром, а не с миром будущим. Иегошафат – последний царь света. В Талмуде в трактате Абу Дазара сказано: «Йом шегеемид Еровам бен Неват шней эглей загав бау ромес верумелис убанушные црифим бероми». Йомша не стал Экбо Ильягу, Гуамад Мелех Бероми. В день, когда Иеровам бен Неват, говорит Талмуд в трактате Абу Дазара, поставил двух золотых тельцов, пришли Ромас и Румилос, два брата-строителя Рима, и построили два барака в Риме. В день, когда поднялся Ильяу Ганави, вознесясь на небо, в Риме был поставлен царь. Римский царь был поставлен в день вознесения пророка Ильяву. Талмуд отмечает, что основание Рима Ремом и Ремулом не было случайным, а было связано с грехами Израиля. Когда пророк Ильяху увидел невозможность спасения 10 колен Израиля от изгнания и пропажи, и вознесся на небо, в Риме появляется царь. Зачем нужен царь Риму? Закладываются все необходимые условия для возможности разрушения второго храма. В то время, когда цари Израиля бегают и занимаются каким-то бредом, на небе закладывается потенциальная возможность для разрушения второго храма римлянами, которые еще даже с географией на тот момент не были знакомы, где вообще храм находится и что такое Иудея, на небе уже закладывается возможность разрушения второго храма. Для этого строится Рим. В день вознесения пророка Ильяху, который отчаялся спасти 10 колен. Закладывается возможность разрушения второго храма у кого? В Иудее? Не в Израиле вообще? Об этом сказал Всевышний словами пророка Исаия: «Кило махшавотай махшавотехем вело даркехем драхай», что мысли мои – это не ваши мысли, и пути мои – это не ваши пути. Танах раскрывает нам истинную картину мира. Танах раскрывает нам, как можно видеть божественную картину мира. Царь Йехошафат. Все неприятности, которые происходят у царя Йехошафата, возникают по причине его связи с царями Израиля. Сказано, пока проблема, которую мы с вами видели сейчас, то, что разбились у него корабли. Как написано на иврите, «Нишбара униот» – «разбился корабли». «Разбился» в единственном числе, «корабли» во множественном. Что это означает? Что каждый корабль разбивался сам отдельно, для того, чтобы цари Иудеи и Израиля не имели совместного бизнеса, и это не привело бы к обмене культурных достижений среди простого народа. Поэтому текст нам и говорит, что когда обратился царь Израиля к царю Иудеи, давай наши моряки вместе пойдут, он сказал, не вместе. Каждый сам, каждая страна будет иметь свои корабли. И в такой ситуации тоже корабли разбились. Каждый в отдельности. Для царя Йехошафата это был достаточный урок. Для нас с вами не всегда, когда Всевышний не бьет нас сразу, а бьет немножко, удар за ударом, то мы все это относим к делу случая и каким-то случайностям, и выводов стараемся никаких не делать. А если и делать выводы, то какие-то только в материальной сфере исключительно. Исключительно в материальной сфере. Итак, царь Йехошафат, последний царь света, при котором Эдом был подчинен. После царя Йехошафата будут еще великие цари в Иудее. Царь Хизкияху, царь Йошияху будут великие цари. Но подавить царство Эдома они уже не смогут. Военные кампании против Муава, военные кампании царя Йехошафата. В книге Деврей Раямим, книге Хроник, глава 17, приводится нам описание того, как царь Йехошафат изменил образ своего поколения методом изучения Торы. Царь Йехошафат строит Иудею не на золотых тельцах, а на изучении Торы. Меняется образ всего поколения, меняется образ страны. Книга Деврей Раямим, глава 17. «И стал царем Йехошафат, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и определил наместников в земле Иудеи и в городах Ефраима, которые завоевал Аса, отец его. И был Господь с Йехошафатом, ибо он шел путями Давида, отца своего, и не взыскивал Баали. Не интересовался и не обращался царь Йехошафат к Баалям». Малбим объясняет, что имеется в виду. В Иудее действительно не было Баали, как бы были какие-то трудности, высоты были, но Баали даже в Израиле не было, только в одном поколении, поколении царя Ахава. Тогда служили Баалям, даже в Израиле. А уж в Иудее тем более никто Баалям не служил. Что здесь имеется в виду? Что высокая похвала царю Йехошафату, что он шел путями Давида отца его, то есть полная цельность, полная предел служения. И вдруг говорится, и Баалям не служил. Царь Давид не служил Баалям. Если во время предыдущего диска мы бы с вами сказали, что царь Давид, его величие, которое мы раскрыли, и при этом Баалям не служил, мы бы вообще не поняли, о чем речь-то идет. Конечно, Баалям не служил. Оказывается, Малбим дает следующее объяснение. Велоки малхе Исраэль шагаю доршим бешитув. Но не как цари Израиля, которые взыскивали к Богу бешитув, добавляя чуждые элементы. Оказывается, речь не шла о том, что действительно Баали ставили какие-то изваяния и им какие-то виды служения осуществляли. Когда к ясности божественной религии добавляли какие-то чуждые элементы. Что такое шитуф? Участие. Когда Бааль все-таки влиял на мозги и сердца людей. Вот о царе Йехошафате написано, что он не взыскивал Бааля. Он к ним не обращался. Его вера, его видение, его понимание и знание Тора были такими, что там не было никаких чуждых элементов Баали в его картине мира. Это была истинная, чистая Тора, без добавлений, без дополнений. Так объясняет нам Малбим. Но искал он Бога Отца своего, и по заповедям его поступал, и не по деяниям израильтян, не такой, как израильтян были. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Йехошафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних. К тому же искоренил он и высоты Ашеры в Иудее. Обратите внимание. И возвысилось сердце его на путях Господних. Обычно в тексте возвышение сердца означает высокомерие и является чем-то негативным, каким-то недостатком. Здесь написано, и возвысилось сердце его на путях Господних. То есть величие, образ величия. Его возвышение сердца, которое было, это было все только на путях Господних. Полное величие. Йехошафат был царь, царь Иудеи. В третий год царствования своего посылает он сановников своих, и дальше приводятся их имена, левитов и кагенов, чтобы они ходили по Иудее и обучали в Иудее, и с ними книга Торы Господней, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали они с Йехошафатом. То есть, что происходит? Происходит то, что царь Йехошафат посылает мудрецов Торы по всему Израилю. Книгопечатания тогда не было, Талмуд не был написан. И учить в основном нужно было Тору от учителя. Этих учителей, которые, естественно, образом собираются в районе Иерусалима, нужно было послать по всей стране, для того, чтобы они всех обучили. Это то, что сделал царь. Это то, что сделал царь. В результате весь еврейский народ знает Тору, и в результате сказано, что был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали они с Йехошафатом. Все народы мира, которые окружали Иудею, боялись этот маленький народ. Благодаря тому величию, которое у него было. Что имеется в виду? В Иерусалимском Талмуде написано, что однажды один человек назвал городскую охрану словом «натурейкарта». «Натурейкарта» – это стражи города на арамейском языке. Мы сейчас не влезаем в вопросы Ирана, политики и некой маленькой группировки, которая взяла себе такое красивое название. «Натурейкарта». Один человек увидел городскую охрану, назвал ее «натурейкарта» – «защитники города». Ответил ему учитель – Эйлу Махривей карта. Это разрушители города. То есть полиция это не защитники города, а разрушители города. А кто является защитником города, это мудрецы Торы, которые проводят свое время за изучением Торы. Эту идею надо доказать. Ее мало провозгласить. Ее надо доказать, что действительно так, что полиция город разрушает. А мудрецы Торы и город защищают. Это идея совершенно нелинейная. Как раз идея, которая в Израиле имеет очень сильный резонанс. Почему религиозные люди не идут в армию? Что они должны быть защитниками страны. А в результате религиозные люди защитниками страны не являются. Религиозные люди говорят, мы сидим в ешиве И страну защищаем еще лучше, чем те, кто с автоматами бегают по границе и где-то еще. Это вопрос сложный, который нужно разрешить. Давайте попытаемся посмотреть, что первоисточники об этом говорят. Для начала пророк Ирмияху. 9 глава говорит следующее. «Альма авда гаарец». «За что пропала земля?» Кого он имеет в виду? Он имеет в виду, конечно, Иудею. Тогда, когда Иудея еще не пропала, и он пытается перед пропажей Иудеи, разрушением Иерусалимского храма, первого Иерусалимского храма, Навуходнецером, еще остановить людей, что нужно бросить оружие и сесть за учебу. Говорит, «Альма авда гаарец, за что пропала земля? Ництак и мидбар, опустошена, как пустыня, меблевер, так что нет проходящего по ней». «Вайомер Ашем, сказал Бог, алязвам эт торати, за того, что они оставили Тору мою, ашернатати лифнегем, которую дал я перед ними. Вело шаму беколи, не слышали они голос мой, вело галхуба, и не пошли они следовать этой Торе». Земля пропадает не потому, что религиозные люди сидят в ешивах и не служат в армии. Так говорит пророк Ирмияу. А из-за того, что оставили люди Тору. Ну, надо нам какой-нибудь пример из истории, где люди в армию не шли, а сидели и изучали Тору. И в результате это защищало. Этот пример нам приносит царь Йехошафат. Первая военная кампания Йехошафата против Муава. Книга Деврей Хаимим 2, глава 20. Посмотрим, как те, кто изучают Тору, ведут свои войны. «И после сего пошли сыны Муава и сыны Амона, а с ними аммонитяне, в скобочках амалекитяне, очень правильный перевод, Амалек, начинает активизироваться против царя Йехошафата. Войной на Йехошафат. И пришли и донесли Йехошафату, говоря, идет на тебя рать великая из-за мертвого моря, от Арама, и вот они в Хацон-Тамаре, он же Эйн-Геди, и убоялся Йехошафат, то есть покрылся страхом, страх за народ, страх за... Не в том смысле, что у него не было упования на Бога. Состояние страха, когда Амон, Муав и Амалек, наняв еще дополнительные подразделения, как мы с вами могли бы увидеть, просто у нас нет времени на изучение этих деталей, и убоялся Йехошафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Каким образом Йехошафат ведет войну? Пост. Голодный полицейский и солдат, наверное, хуже будет исполнять свою миссию, чем сытый. А тем не менее, царь Йехошафат объявляет пост. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудеи пришли они просить Господа. Куда пришли? В Иерусалим. То есть сначала пост, после этого сбор в Иерусалиме. И встал Йехошафат в собрании Иудеи, Иерушалаима, в доме Господнем перед новым двором, и сказал, Господи Боже отцов наших, ведь Ты Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в руке Твоей силы и мощи никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей этой земли перед лицом народа Твоего Израиля и отдал ее потомству Авраама, возлюбившего Тебя навек? Не Ты ли дал нам эту землю? И они поселились в ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря, если придет на нас бедствие, меч карающий или язва, или голод, мы станем перед домом этим и перед Тобою, ибо имя Твое в доме сем, и возопим к Тебе от горя нашего, и Ты услышишь и спасешь». Вот она функция храма. Храм спасает. Храм был построен, и один из аспектов строительства храма то, что в час опасности можно прийти в храм, обратиться с молитвой. С молитвой. Не просто какими-то словами, когда человек говорит одно, думает другое, а делает третье. Там, где люди обращаются с молитвой, это приводит к изменениям. «И ныне вот сыны Амона и Муава,
и обитатели горы Сеир, через которых ты не позволил Израилю пройти, когда они шли из земли египетской, а поэтому они миновали их и не истребили их. То есть, когда евреи выходили из Египта, то нам не позволил Всевышний пройти через эти народы, потому что они были родственные, чтобы их не тронуть. И хотя мы оказали им милосердие, и не тронули их и так далее, сейчас они идут против нас захватывать и разрушать храм и изгонять евреев из их наследия. Вот они воздают нам тем, что пришли прогнать нас из наследственного удела твоего, которым ты наделил нас. Боже наш, суди их ты, ибо нет в нас силы против всей великой рати, идущей на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе обращены наши очи. И все иудеи стояли перед Господом, также малые дети их, жены их и сыновья их. То есть, иудеи собираются в Иерусалиме на молитву в храме. Когда бесконечная рать народов идет против них. Как происходит война? Текст говорит нам следующее. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы восхваляли в благолепии святом, выступая перед народом, говоря: «Гойду лаашем китов, килой лам хаздой». «Вославьте Господа, ибо велика милость Его». Слова псалмов царя Давида. Вот когда Йошафат, Амелах, царь Йошафат, произносит слова псалмов царя Давида осмысленно и всецело, и в то время, когда они начали петь и славить Господа, Господь поставил засаду, возбудил распри между Амоном и Моавом и жителем горы Сеир, пришедших на Иудею, и они были поражены. И восстали сыны Амона и Моава на обитателей горы Сеир, избивая и истребляя, когда покончили с жителями Сеир, помогали друг другу во взаимном истреблении. А иудеи пришли на взгорье, то в пустыне, и взглянули на Турать, и вот трупы лежат на земле, и нет уцелевшего. Так ведутся войны Израиля. Когда еврейский народ достоин, то рассказывает притчу, что еврейский народ — это овца, окруженная 70 волками, 70 народами мира. И волки хотят сожрать овцу. Но пока они грызутся между собой, кто овцу сожрет? Овца спокойно пасется. Если овца при этом не отворачивается от Бога, то волки продолжают грызться. Когда овца говорит: я такая мудрая, благодаря моей политике я всех этих волков умудрилась так между собой закрутить, что теперь у нас уже, опять же, мы живем в просвещенное время, у нас права человека и права национальных меньшинств и так далее. Тогда Бог говорит: ты овца, которая отвернулась от Бога, хорошо, я тебя оставлю. И тут волки между собой подписывают соглашение, конвенции. И говорят: а что это мы грызем друг друга? Давайте, овца же есть. И тут овца начинает про Бога, если вспоминает, то катастрофы не происходит. А если не вспоминает, происходит катастрофа. Мы видели, как ведет войны царь Йошафат, неконвенциональные войны. Книга Мелахим, книга царей, глава 3. Она рассказывает о второй военной кампании против Моава. На этот раз ситуация не была такой безнадежной, как первая война с Моавом. По той причине, что Иудея была не одна, а вместе с армией Иудеи была армия Израиля и армия Идома, которая была еще подчинена царю Йошафату. То есть количество натурей карта с точки зрения армии было в 3 раза больше. 3 армии были вместе против 1 Моава. Наоборот, все происходит совершенно наоборот. Если до этого было много армий против 1 Иудеи, теперь Иудея с еще 2 государствами против 1 Моава. Для того, чтобы объяснить им, что нельзя так вероломно поступать по отношению к своим соседям. Текст рассказывает нам, как происходит вторая военная кампания. Йоарам, сын Ахава, стал царем над Израилем в Шумроне. После смерти своего отца, царя Ахава, Йоарам становится царем. 18-й год царствования Иошафата, царя иудейского, и царствовал он 12 лет. И делал он злое в глазах Всевышнего, хотя и не так, как отец его и мать его. Он убрал статую Бааля, которую сделал отец его. Однако держался он грехов Йоровама бен Невата, которыми тот ввел в грех Израиль. И не отступал он от них. Мейша, царь Муавицкий, был владельцем скота, и присылал он царю израильскому 100 000 нестриженных овец и 100 000 нестриженных баранов. И было, когда умер Ахав, царь Муавицкий, восстал против царя израильского. То есть Муав был подчинен Израилю при этом. И восстал против Израиля. И выступил царь Йорам в тот день из Шумрона и пересчитал весь Израиль, и пошел и послал сказать Йехошафату, царю иудейскому: «Царь Муавицкий восстал против меня, пойдешь ли со мною на войну против Муава?» И сказал он: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «По какой дороге взойдем?» И сказал он: «Дорогой пустыни Идомской». Пойдем через Идом, и заодно Идом, который подчинен Иудеям, мы тоже на войну мобилизуем. И пошел царь израильский, царь иудейский, царь идомский, и шли они обходным путем 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который с ними. И сказал царь израильский: «Увы, созвал Господь этих 3 царей, чтобы передать их в руку Муава». И сказал Йошафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из рабов царя израильского и сказал: «Здесь Илиша, пророк Илиша, сын Шафата, который лил воду на руки Илияву». Тут появляется пророк Илиша. Там, где конец Израилю и конец Иудеи, с ними пошел пророк Илиша. И сказал Йошафат: «Есть у него слово Господне». Царю Йошафату было очевидно, что если пророк Илиша пошел с ними, значит, ему есть как раскрыть единого Бога. И сошли к нему царь израильский, Иошафат и царь идомский, и сказал Илиша царю израильскому: «Что общего у меня с тобой? Ступай к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». Но сказал ему царь израильский: «Не говори так, потому что Господь созвал этих 3 царей, чтобы передать их в руку Муава». И сказал Илиша: «Как жив Господь Своис, перед которым я стою, что если бы я не почитал Йошафата, царя иудейского, то я и не посмотрел бы на тебя, и не взглянул бы на тебя. А теперь приведите ко мне музыканта». И когда заиграл музыкант, была на нем, на Илише, рука Господня, дух пророческий. И сказал он: «Так сказал Господь: делайте в русле этого высохшего потока ямы за ямами, ибо так сказал Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а русло потока этого наполнится водой, и будете пить вы и стада ваши и скот ваш. Но это покажется легким Господу, он и Муав передаст в руки ваши, и вы поразите все укрепленные города, и все лучшие города, и все хорошие деревья вырубите, и все источники водные засыпете, и все хорошие участки испортите камнями». И было поутру, когда возносят хлебное приношение, пришли воды по пути из Эдома. Из Эдома пришли воды. И наполнилась земля водой. Когда все моавитяне услышали, что пришли цари воевать с ними, то собрались они все, начиная от тех, кто стал носить пояс и старше, и стали на границе. И встали они рано утром, и засияло над водой солнце. А моавитяне издали показалась вода эта, красная, как кровь. И сказали они: «Это кровь». Сразились цари и перебили друг друга. А теперь на добычу Муав. Теперь мы понимаем, почему они предположили, что цари перебили друг друга, потому что до сих пор у них то же самое происходило. И пришли они к стану израильскому, и поднялись израильтяне и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они били и били моавитян, и города разрушали, и на всякий хороший участок бросали каждый по камню и закидывали его, и все источники вод засыпали, и все хорошие деревья срубали, пока не остался только Кир Харесет с каменной стеной его. и окружили его пращники, и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не смогли они. И взял он сына своего первенца, который должен был стать царем вместо него, и принес его во всесожжение на стене. Принес в жертву своего сына, царь Муава. И был гнев большой на израильтян, и они отступили от него и возвратились в страну. То есть это помогло. То, что он принес в жертву своим идолам муавским своего сына, по какой-то причине помогло, что израильтяне прекратили осаду. Сейчас будем разбираться. Итак, царь Израиля, Йоарам бен Ахав, брат царя Ахазии, под которым провалился пол. Йорам отменил и упразднил Баали в Израиле, и больше, кроме царя Ахава, никто в Израиле Баалем, иностранным идолам, не поклонялся. Рад бехатаот Йоравам бен Неват давак. Только грехам Йоравама бен Невата он был пристрастен, говорит Раши. Векен коль малхе Исраэль мидаага шелота шуврам эмлаха лбейт Давид им яалу лерегель лахен авду это баалим. И также все цари Израиля продолжали поклоняться золотым тельцам и их использовать, из-за опасения, чтобы не вернулось царство к дому Давида. Если поднимется народ на праздник в Иерусалимский храм и увидит, что происходит в Иерусалиме, поэтому они продолжали служить тельцам. Поэтому Йорам отменяет и упраздняет Баали, но тельцы остаются. Засуха в Эдомской пустыне, где находятся трое царей. Малбим говорит, что Всевышний вложил в их сердца идти на Муав дорогой, которой шел Моше Рабейну, но в обратном направлении. Дорогой, где нет воды, где Моше Рабейну дал еврейскому народу воду из скалы в рамках осуществления полного чуда. 40 лет странствования еврейского народа по пустыне, за нами шел колодец. Было полное чудо, колодец в заслугу Мирьям. Как только Мирьям, сестра Моше Рабейну, умирает, колодец пропадает. И Моше Рабейну был вынужден дать воду из скалы. Помните, что в Торе написано? Что народ на 40-й год возропотал и говорит, дайте нам воду. Возникает вопрос, а что в течение всех предыдущих лет? Как бы вода была не нужна? Ответ, да, колодец сопровождал нас по пустыне. Возникает вопрос, что происходит дальше. Дальше Моше Рабейну дает воду из скалы. Именно этим путем и идут сейчас трое царей. Путем Моше Рабейну, обходным путем, когда необходима вода. Обозы, видимо, у них как-то были неорганизованы, работали плохо. И в результате наступает состояние, что все они могут умереть. 7 дней они шли, вода закончилась, жара там, ой-ой-ой. И даже для человека, который жил на Ближнем Востоке в тот момент, 7 дней без воды чуть тяжеловато было. Поэтому необходимо было воду. Тут появляется пророк Илиша для того, чтобы показать великое чудо Израилю. Пророк Илиша занимался Израилем, не иудеи. Пророк Илиша был пророком Израиля. В Иудее были свои пророки. Но в Иудее был храм, в Иудее были коэны и левиты, в Иудее был праведный царь. Практически все время истории царства Иудеи. А Израиль находился в состоянии предпропажи. И пророк Илиша отправляется туда именно с царем Израиля. Что может спасти? Только дождь. Больше ничего. Там нет, река Вилия там не протекает, только дождь.
Сказали наши мудрецы, Гешем, дождь появляется на земле в условиях объединения льюним ватахтоним.
В условиях объединения возвышенного и приниженного. Там, где приниженное поднимается к возвышенному, там возвышенное спускается навстречу вниз к приниженному, образуется связь между ними, возникает дождь. Как в книге Зохар, дождь называется Гешем Дереутый, дождь близости. Дождь близости. То, что сегодня у нас в Вильнюсе дождливый день, и все были бы очень рады, если бы дождя не было, и было бы немножко теплее и так далее, и близости здесь, конечно, никакой мы с вами не замечаем. Ответ очень простой, что Всевышний вынужден скрыть себя от творений. Поэтому в некоторых странах он дает дождь, которого люди не хотят. В некоторых странах, когда здесь зима, там лето и так далее, чтобы скрыть себя. Но на самом деле идея дождя концептуально – это идея близости между Богом и человеком. «Вайомер Йегошафат, гаэн по нави лэгашем». Говорит Йегошафат, нет ли здесь пророка Бога? Понимая, что ситуация критическая, что три армии погибают. Это на тему, когда армии, да, когда на туре карты, защитники города. Защитники города, три царя против одного на этот раз, пошли самой неправильной дорогой, не обеспечив себя водой, и просто умирают, защитники города. Нет ли там кого-то, настоящего защитника города, спрашивает царь Йошафат. Может быть, настоящий защитник здесь есть, он нам скажет, что делать, как спасаться. Может быть, чудо может для нас сделать, защитник города. Ему отвечают, пророк Илиша с нами. Пророк Илиша? Илиша ашер яцак маем алиде Ильяху? Пророк Илиша тот, кто возливал воду на жертвенник Ильяху? Говорит Раши, гура уйла асот лану несаль аль едобы маем. Он тот, кто сможет сделать для нас чудо с водой. Тот, кто возливал воду на руки, на жертвенник Ильяху, он сможет сделать для нас чудо с водой. С уверенностью, говорит царь Йошафат, ешь и то двор Ашем, есть с ним слово Бога. С пророком Илиша есть слово Бога всегда. Пророк Илиша это тот человек, которому не эпизодически Бог посылает какое-то видение. Это тот человек, который находится всегда в связи с Богом. И говорит, килолы хинам елех эле махане, ибо не впустую, не бессмысленно он пошел с нашим лагерем. Радак, пророк Илиша шел с ними, чтобы показать Альпиановуа, великое чудо. Улай ишув мелех Исраэль мидарко гараа, может быть, вернется царь Израиля от своих путей зла. У пророка Илиши одна задача – спасение царства Израиля. И он пытается любой ценой показать царю Израиля истинную картину мира. Одна из последних попыток спасения Израиля от изгнания десяти колен. Все цари спускаются перед пророком со своих карет, со своих колесниц, в знак почтения. Тут уже не до шуток. Мидраш Танхума перечисляет трех царей, которые спустились со своих колесниц перед пророком Илиши. Мелех Исраэль, Йегошафат, Мелех Идом. Царь Израиля, Йегошафат и царь Идома. То есть Йегошафат не называется царь. Почему? Мидраш Танхума. Ламало неймаркан бе Йегошафат мелах. Почему Йегошафат не называется царем? Легудиаха. Пришло это тебя научить. Анванато шелю тот садик. Скромность того праведника. Шело рацали ред лифнейга нави бебегде малхут. Который не хотел спуститься перед пророком в одеждах царских. Элеки хавер идиот. Но как мудрец простой. Как обычный мудрец. Йегошафат перед великим пророком не мог одеть царские одежды. Веешумрим, а есть говорят, вторая причина. Мипнейши нигзира лав гзира ши гареги махав, что поскольку декрет был против него вынесен, чтобы он погиб вместе с Ахавом, вая катув моне ливно меоташа лефихах ло нихтав мелах. И Писание считало уже царские годы его сыну, поэтому не написан на нем царь. Если меч коснулся шеи царя, царство закончилось. Что отвечает пророк Элиша? Царя Израиля, он просто говорит, что ты полный нечестивец. Ты не натурекарт, ты не защитник города. Ты нечестивец, который разрушает город. Так сказал Элиша царю. И говорит дальше, кхули минаген, возьмите мне музыканта. Зачем пророку Элише нужен музыкант? Зачем ему для пророчества пророк Элиша, мы видим, не мог предсказать о том, что выпадет дождь, который обеспечит их водой, без музыканта. Зачем нужен музыкант? Что этот музыкант осуществлял, что он добавлял? Причем здесь музыка? Объясняет Раши. Мипнейга каас не сталкаш хинамимену. Из-за гнева пропало от него божественное присутствие. Редчайший случай, когда из-за гнева у пророка Элиши пропало божественное присутствие. Проколотая точка, проколотая окрестность его бытия в этом мире. Из-за какого гнева? О каком виде гнева идет речь? Сказано в Талмуде, «Коля коэс киилу веда вода зара». Каждый, кто гневается, он как будто служит идолам. Потому что кто гневается? Гневается человек, когда его «я» затронуто. А, твое «я» затронуто так, что ты гневаешься. Значит, ты служишь кому? Себе. Значит, служишь идолам. Значит, ты кролик. Какой же был гнев у пророка Элиши? Радак приводит два объяснения. Первое – это авилут аль-рабо. Первое – это траур по поводу его учителя. Гнев не в том смысле, как мы вообще с вами понимали, а некое состояние печали и отрыва от этой реальности, от этого мира из-за траура его учителя, пророка Ильяху, который оставил все поколение сиротами. Второе объяснение – гнев из-за царя Израиля. Гнев на царя Израиля, из-за царя Израиля. И это гнев не личный за себя, потому что царь пророка не слушает и ведет себя не как хочет и так далее. А гнев, возвышенный гнев, священный. Талмуд трактат Шаббат. Эйн шхина шура. Ло митох ацлут, вело митох ацвут, вело митох схок, вело митох сиха, вело митох дварим бетелим, эле митох двар симха шель мицва. Божественное присутствие не распространяется на человека не в состоянии лени, не в состоянии печали, не в состоянии легкомысленного веселья, не в состоянии беседы, не в состоянии пустоты, но с глубинного удовлетворения радости, связанной с заповедью. Состояние симха шель мицва, радость, которая связана с твоим миром заповеди, с твоим миром жизни, вот это то, что божественное присутствие на человека возвращает. Поэтому пророку Илише нужен был музыкант. Он находился в состоянии траура по учителю. В состоянии симха шель мицва, радости мицвы не было. Ему нужен был музыкант. И, наконец, пророк Илиша говорит им свое пророчество. Копайте ямы в русле, в сухом, в Эдоме. Лотиру рох вы лотиру гешем. Вы не увидите ветра и не увидите дождя. А именно. Вода спустится дождем в Эдоме. В Эдоме, который отрицает будущий мир. Вот они получат дождь. А Израиль получит как бы бенекре, случайно. Ибо вы недостойны чуда. Поэтому дождь выпадет не Израилю и не Иудее, а Эдому. Мидраш Раба. Как бара кодыш барагу, шатие гаям ям, ватие га ебаша ебаша. Ба муше ва асает аям ебаша, ба илиша ва асает аебаша ям. Так создал Всевышний, благословлен он, что море является морем, а суша является сушей. Пришел Моше и сделал море сушей. Пришел Илиша и сделал сушу морем. То есть пророк Илиша создает воду на суше. Пророк Илиша, который пытается последними чудесами показать Израилю истинную картину мира, результат все равно не очень большой. Мецудат Давид. Ло яву рамаем бедерех тиви алидея рох веагешем, ким яву альпианес, что не придет вода к вам естественным, материальным, природным образом в результате ветра и дождя, а посредством чуда. Пророк Илиша раскроет чудо царю Израиля. И более того, говорит пророк Илиша, «Венатан эт Муав баядхем», и также Муав передаст он вашу руку. Малбим, произойдет два чуда перед вами, хотя царство Израиля этого недостойно. Поэтому дождь выпадет на территории дома, отрицающую всю суть связи между Ильюним и Тахтоним, между возвышенным и нижним, и вообще любую идею Ильюним, любую идею возвышенного, любую идею божественного и любую идею пророчества, как связи между Богом и человеком. Дождь выпадет в Эдоме, который получил свой удел в Тахтоним Бельва, только в нижнем мире. Унаследовал нижний мир, получил там свою долю и доволен этой долей. В результате Муав был побежден, разгромлен, поля завалены камнями, деревья выкорчеваны. Еврейский народ никогда не поступал так с врагами, как то в книге Дворим сказано, «Ло ташхит это яйца», запрещено разрушать деревья. Кто запрещает нам разрушать деревья, которые несут плоды, плодовые деревья? Пророк Илиша указывает здесь нам разрушить все сельскохозяйственные угодья и города Муава. Возникает вопрос, почему? Скоро мы видим, что пророк Илиша, наоборот, будет призывать царя не убивать пленных арамейцев и прочее. То есть, наоборот, пророк Илиша будет совершенно не будет призывать к разрушению и к мести, гибели и так далее. Муав отличается. Муав тот народ, который является родственным по отношению к нам, который пошел воевать против нас на нашей земле, который происходит в результате разврата Лота и его дочерей. О нем Тора говорит особые слова. Лоти дрош шлумам ветоватам коль имеха лоэлам. Не желай мира им и добра им все дни твои навсегда. Муав особый народ, особый случай. Приношение первенца в жертву на городской стене. Когда царь Муава видит, что дело совсем плохо, то он понимает, что ему нужно защищать свою городскую стену, осуществлять на Турейкарта защиту города. Другим способом. Тору учить не надо. Муаву точно не надо Тору учить. Семь заповедей сыновей Ноаха об этом тоже не нужно. Нужно сделать нечто хитрое. Берет он и спрашивает своих советников, чем этот народ, еврейский народ, особо знаменит. Что можно сказать про этот народ? Мы сказали, это народ, который ведет свое начало от Авраама, который принес в жертву своего сына. Которому было дано испытание принести в жертву своего сына, и он добровольно принес в жертву своего сына. И его сын добровольно пошел на жертвоприношение. Это народ, который является народом служения. Он сказал, очень хорошо. Взял своего сына, который вопил, кричал, вырывался, говорил, не хочу всесожжением на стене выступать. И принес своим идолам в жертву. И написано, и был гнев большой на израильтян, и они отступили от него и возвратились в страну. За что был гнев большой на израильтян? Что как этот служит идолам, царь Муава, так же израильтяне служат идолам. Был гнев большой на израильтян, и они поняли, что то пророчество пророка Илиши о захвате Муава устранено. Появился гнев Бога на израильтян, который аннулировал это пророчество. Поняли они, что они не смогут захватить город. И отступили назад. Царь Иошафат, который следовал за праведностью своего отца, потерял царство за 7 лет до своей смерти, получил в подарок дополнительные 7 лет своей жизни в результате своей молитвы после потери царства. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.